Здравствуйте! Вы на канале «Карнеги Политика» Берлинского центра «Карнеги» по изучению России и Евразии. Меня зовут Маргарита Лютова. Здесь со мной в онлайн-студии Тимур Умаров, научный сотрудник Берлинского центра «Карнеги». Тимур, привет!
Привет-привет, Рита. Рад быть с тобой в студии.
Тоже рад быть с тобой в студии. Давно в ней не виделись. Я напоминаю нашим зрителям и слушателям о том, что нас можно смотреть не только на YouTube-канале, но и в Telegram-канале специальным со всеми видео «Карнеги Политика», а также слушать на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Начинаем. Скорее пойдем сначала по центральноазиатским новостям, потом поговорим про мигрантофобию в России, продолжающуюся, не иссякает эта тема. Но начнем с большой международной истории, в которой без эксперта, конечно, не разобраться. Это кризис на границе Таджикистана и Афганистана. Там в результате нападения со стороны Афганистана погибли 5 китайских рабочих. Поправь меня, пожалуйста, если я где-то сейчас в фабуле дела ошибусь, потому что действительно история кажется довольно запутанной. Скажи, пожалуйста, и после этого инцидента были дипломатические заявления. Давай я тебя попрошу сначала помочь распутать этот клубок. Что мы знаем из того, что случилось?
Итак, из последнего, что произошло, действительно совершено было 2 нападения на китайские инвестиционные проекты на границе между Таджикистаном и Афганистаном, на таджикской стороне. Со слов официальных лиц Душанбе, это нападение было совершено со стороны Афганистана и с использованием военных дронов. Соответственно, после произошедшего МИД выпустил заявление, МИД Таджикистана выпустил заявление о том, что во всем виноваты граждане Афганистана. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон собрал срочное заседание Совета Безопасности, в котором тоже обсуждал этот вопрос и тоже возложил вину на граждан Афганистана. Впервые за все 4 года нахождения у власти талибов власти Таджикистана на самом высоком уровне МИДа поговорили друг с другом. Это первая такая встреча, хоть и не личная, но по телефону. И в рамках этого звонка главы МИДов двух стран обсудили произошедшее и тоже осудили людей, которые это совершили. Со стороны Китая тоже было несколько заявлений. Китай очень обеспокоен происходящим. Он призвал всех граждан, находящихся на приграничных с Афганистаном регионах, срочно эвакуироваться и попросил Таджикистан обеспечить безопасность своих инвестиционных проектов и граждан. Соответственно, посол Китая в Афганистане также встретился с представителями МИДа и тоже обсудили этот вопрос. Ни на одной из этих официальных встреч не было четко произнесено, кто, собственно, это совершает и кто во всем этом виноват. Поэтому существует огромное количество теорий. И учитывая, что Афганистан последние 4 года не то чтобы очень доступен для независимых журналистов, которые могут проверить информацию, есть несколько основных теорий происходящего. Одна из главных теорий — это то, что Талибан на самом деле не полностью контролирует ситуацию у себя в стране и не может гарантировать безопасность для приграничных регионов соседей и также не может гарантировать безопасность для инвестиционных проектов у себя на территории. К слову говоря, на территории Афганистана на китайских рабочих и инженеров тоже нападали. Таких нападений было совершено не одно, не два, а несколько за последние 4 года. И до этого тоже были крупные нападения, после которого Китай снизил свою инвестиционную активность в стране. Но в последние годы, учитывая сближение Пекина с талибами, Китай присматривался к некоторым инвестиционным проектам, но, опять же, ничего сверхъестественного. Да? Китай не стал главным инвестором в талибскую экономику. Но происходящее — это не какая-то единичная опасность, да, а скорее тенденция, которую мы наблюдаем исключительно между Таджикистаном и Афганистаном, если мы говорим про страны Центральной Азии, потому что помимо Центральной Азии есть еще и Пакистан, и Иран, где тоже регулярно происходят стычки на границах, что скорее подтверждает ту теорию о том, что талибы просто не контролируют ситуацию, и поэтому то, что происходит, будет происходить и в будущем, и может привести к некоторой эскалации. Собственно, почему произошедшее за последнюю неделю выходит за рамки нормальной наблюдаемой тенденции ровно, потому что кажется, что, во-первых, таргетируют очень чувствительные инвестиционные проекты на территории Таджикистана, связанные с Китаем. Китай для Таджикистана очень важен, и вопросы безопасности для Китая в Таджикистане тоже важны. Таджикистан — единственная страна в мире, где у Китая расположены базы вооруженной народной милиции. И Китай всегда рассматривал Таджикистан как такую серьезную страну для сотрудничества в сфере безопасности. И происходящее, конечно, сильно бьет по репутации Таджикистана как союзника, который может обеспечить безопасность инвестиционным проектам Китая в стране. И помимо этого, Китай, конечно, экономически очень важен для Таджикистана. Собственно, все нападения на те проекты, это проекты в золото-рудных сферах, да, и, соответственно, тоже плохо смотрится с точки зрения инвестиционной привлекательности. Поэтому такое, очень туманный ответ на твой простой вопрос.
Ну, действительно, туманная ситуация. Я хотела перейти еще к роли или ее отсутствию России во всей этой ситуации, но прежде все-таки уточню. То есть, получается, по тем данным, которые у нас есть, какими бы отрывочными и туманными они ни были, это скорее цель атак, это скорее Китай и что-то связанное с Китаем, а не Таджикистан сам? Или это неверная интерпретация?
Не обязательно. Это действительно может быть Китай. Если мы говорим про террористические организации, которые связаны с уйгурскими сепаратистами, которые расположены на территории Афганистана, да, и которые с талибами в, скажем, нормальных отношениях, то есть они не воюют, это не исламское государство Хорасан, которое находится в контрах с талибами, а движение за освобождение Восточного Туркестана, оно в целом сосуществовало с талибами на территории Афганистана. Они достаточно часто, талибы, я имею в виду, достаточно часто во время официальных встреч с Китаем обещают, что они вот будут с ними как-то бороться, их душить. Но люди, которые разбираются и имеют контакты на земле, говорят, что этого на самом деле не происходит. Поэтому, вероятно, это были они, но обычно, когда террористические организации совершают теракты, они об этом публично заявляют. Собственно, в этом и есть главная цель теракта, да, привлечь внимание к проблеме, которую вы считаете как террористическая организация важной и необходимой решить. Соответственно, никаких заявлений не было пока ни со стороны уйгурских сепаратистов, ни со стороны других террористических организаций типа Исламского государства Хорасан или Джамаат Ансурулло. И это намекает на то, что, скорее всего, возможно, это были не террористические организации, а какие-то конфликты между региональными элитами за контроль над путями экспорта наркотрафика. И это тоже очень вероятный сценарий, учитывая, что через Таджикистан проходит примерно треть всего наркотрафика из Афганистана, в основном направленного на территорию России, Китая и Европы. И если примерно представить себе эквивалент этого наркотрафика в денежном выражении, то это будет тоже больше 35, около 40% ВВП Таджикистана. И учитывая, как в Таджикистане консолидирована власть, и как таджикистанский политический режим держит контроль над абсолютно всем, что в стране приносит хоть какие-то деньги, можно утверждать, что и наркотрафик тоже находится под контролем. Соответственно, это могут быть еще и проблемы с этой точки зрения, но конкретных фактов для того, чтобы это подтвердить, помимо каких-нибудь разговоров с источниками, у нас нет, поэтому заявлять ничего четкого мы пока не будем.
Да, интересно, произойдет ли еще что-то, что прольет чуть больше света на всю эту ситуацию. Вернусь к России. Есть еще один побочный сюжет во всем этом. Он состоит в том, что агентство Reuters 3 декабря, спустя два дня после того, как стало известно об этих атаках, сообщило, что Таджикистан обращается за помощью к Организации договора коллективной безопасности, ну, то есть фактически к России здесь идет речь, учитывая ее роль в этой организации, а потом эту новость пришлось удалять, что вообще довольно редкая история для международных информационных агентств. Не просто поправку ставить, а вообще избавляться от нее полностью. И Таджикистан опроверг такую информацию. Что ты про это думаешь и про эту историю с этой новостью? И вообще, есть ли здесь место какому-то участию России, которая, конечно же, важный партнер Таджикистана, да и с Китаем мы понимаем все более растущую тесноту отношений России?
Эта новость, которая потом была удалена с пометкой о недостаточном количестве доказательств со стороны Reuters, и стала, мне кажется, таким важным пунктом во всей этой истории, говорящим о том, что сейчас мы находимся в какой-то несколько более опасной ситуации, чем обычно, да, потому что вообще, если посмотреть на историю взаимоотношений Таджикистана с талибами с 21 года, то Таджикистан — единственная страна в Центральной Азии, которая не пошел с ними на контакт и изначально взял на себя такую антиталибскую роль. Вот как, условно, Украина заявляет, что она защитница всего демократического мира от авторитарной России, точно так же Таджикистан заявлял, что он защищает весь мир от террористической угрозы, исходящей из Афганистана.
Извини, перебью тебя здесь коротко. А почему именно Таджикистан взял на себя такую роль?
Потому что остальные страны Центральной Азии стали действовать прагматично, стали ставить свои национальные интересы вперед каких-то ценностей. С точки зрения Таджикистана, опять же, да, это чисто официоз, я пересказываю, это не то, что я делюсь своим мнением. И с точки зрения Таджикистана, Узбекистан, например, и остальные страны Центральной Азии, они очень прагматично стали налаживать контакты с талибами, забыли о том, что талибы на самом деле исламисты-фундаменталисты и вообще-то террористы. И чтобы не было проблем с их границами, и вообще не было проблем с соседями, они закрыли глаза на весь тот ужас, который творится в Афганистане. А Таджикистан принципиально занял позицию, в которой он, вот, понимаете ли, защищает не только всех таджиков на земле, но еще и весь мир от террористической угрозы. И с такой риторикой Эмали Рахмон приезжал и во Францию, где его принимал Эммануэль Макрон, и в Брюсселе был, и в целом выступал на международных конференциях в ООН и так далее, где очень часто говорил о том, какую важную роль Таджикистан занимает. Это тоже прагматичная позиция, потому что если мы сравним риторику с реальными действиями, мы увидим, что ничего такого особенного Таджикистан не делал, помимо того, что не контактировал с официальными талибскими властями, но, конечно, действовал, скажем, радикальнее, чем его соседи. Например, Таджикистан поддерживал оппозицию афганскую в лице сына Шаха Масуда, известного такого полковника афганского движения сопротивления, который, по разным данным, находится, базируется теперь в Душанбе. Таджикистан — единственная страна в Центральной Азии, которая не передала талибам здание посольства афганского. И по, опять же, разным свидетельства, Таджикистан поддерживал в целом движение оппозиции и действовал против интересов талибов. Но при этом это сказывалось на ситуации с границей. Если с остальными странами Центральной Азии каких-нибудь инцидентов в большом количестве не было, с Узбекистаном таких инцидентов было всего два за последние 4 года, с Таджикистаном их были десятки. Может, больше 20. Я точную цифру не назову, но точно десятки. И, соответственно, это такая плата за принципиальную позицию, которую Таджикистан занял. И Таджикистан это делал, учитывая, принимая во внимание, что на его территории есть не только крупнейшая российская военная база за пределами Российской Федерации, но еще и две базы Народной вооруженной милиции Китайской Народной Республики, и никто не посмеет там против Таджикистана каким-то образом ситуацию эскалировать, и это придавало Таджикистану уверенности. Но за последние 4 года много чего произошло того, что продемонстрировало, что, во-первых, тем акторам, которые хотят напасть, они нападут и будут использовать для этого разные средства, которые у них имеются. И плевать они хотели в целом на присутствие России, Китая и кого только не. Во-вторых, международное присутствие сил безопасности в Таджикистане в последние годы снизилось. Например, в 2022 году Индия ушла из Таджикистана, покинула военный аэродром Айни, который она занимала много лет. И, соответственно, Россия тоже начала больше консолидировать свои силы в Украине, учитывая необходимости фронта и так далее. И, соответственно, Таджикистан оказался в ситуации, когда та самая международная поддержка, на которую он так надеялся, она не казалась уже такой безусловной. И, соответственно, вот на всем фоне вот этого происходящего мы видим звонок, видимо, в Кремль или, по крайней мере, попытку через международные СМИ надавить на Москву, чтобы прислать больше вооруженных сил или, возможно, возобновить практику совместного патруля границ, которая существовала в 90-х до 97-го года, я напомню. Российское ФСБ занималось ситуацией на границах Таджикистана, потому что силы Таджикистана с этим справиться не могли, учитывая, что с 92 по 97 год в стране происходила гражданская война. И, соответственно, вот уже прошло 20 лет, да, и теперь, видимо, Душанбе хочет возобновить эту практику, но что-то там пока, о чем-то пока не могут договориться, видимо, поэтому мы видим такие сливы в международные СМИ, которые потом пытаются удалить, но слово не воробей.
Тем интереснее будет, опять же, последить за тем, как российское участие во всем этом будет дальше проявляться или нет. К другому большому международному сюжету я хочу перейти. Заметила его в твоем телеграм-канале. Зрителям тоже напоминаю, что у Тимура Умарова есть телеграм-канал у Центральной Азии. Подписывайтесь, ссылка будет в описании. И, кстати, поставьте лайк этому видео, пожалуйста. Это очень важная поддержка для канала Карнеги Политика. Итак, этот самый международный сюжет. Это мирный план Трампа для Украины. Теперь уж не знаешь, как сказать, Трампа или Уиткова Дмитриева. В общем, план, который, как мы понимаем, составлялся при активном участии Москвы. Ты указываешь, что в Центральной Азии, в общем, следят, а если уж не следят так активно, то уж точно ждали бы какого-то хорошего исхода здесь. Почему и почему ты называешь само появление этого плана каким-то, скорее, позитивным событием для центральноазиатских стран?
Здесь я сделаю уточнение. Я, когда писал это, подразумевал позитивный сценарий для конкретных руководств стран Центральной Азии.
А, это важное уточнение, спасибо. Да.
Если мы говорим про стратегическое положение стран Центральной Азии и их отношений с Москвой, то вообще в принципе война в Украине и какой бы у нее ни был исход, это плохой прецедент, и здесь хороших выходов из этой ситуации быть не может. Так вот, если мы говорим про нынешнее руководство, с их точки зрения, это хороший исход по нескольким причинам. Во-первых, война каким-то образом закончится или начнется какая-то такая заморозка этого конфликта, что лучше, чем происходящее сейчас, потому что страны Центральной Азии, как и многие другие, вообще, наверное, любые нормальные существующие государства в мире, любят предсказуемость, любят, когда есть какой-нибудь горизонт планирования, и особенно учитывая, как много чего поменялось за последние, господи, 5 лет, да, начало, наверное, с пандемии, и как быстро происходят события, которые меняют практически полностью всю картину мира, лидерам стран Центральной Азии хочется немножко передохнуть, отдохнуть и заняться своими делами. А там дел накопилось очень много, есть процессы пересменки элит, пересмотра отношений с западными нефтяными компаниями, вопросы новых элит, которые рвутся буквально в кабинеты старых советских аппаратчиков. И с этим всем нужно тоже разбираться, скорее, лучше в такой стабильной, предсказуемой международной обстановке. Но помимо этого, это хороший исход, потому что если условный мир, да, или заморозка конфликта наступит по примерно тому плану, который мы уже видели, то скорее можно сказать, что Россия выходит достаточно убедительно из этого конфликта, и для стран Центральной Азии это положительный исход, с той точки зрения, что они поставили на правильный сценарий. Они не повернулись к России спиной, хотя в начале 2022 года были какие-то намеки на то, что кто-то подумывает, да, и пересматривает свои отношения с Москвой. Но при этом все лидеры стран Центральной Азии продемонстрировали свою лояльность, много раз ездили к Владимиру Путину и много чего ему говорили лично, того, что неизвестно широкой публике. И я уверен, в рамках этих встреч они тоже ему говорили, что вот, Владимир Владимирович, вы победите, и мы всегда с вами лояльно стоим плечом к плечу. И выходит, что они поставили на правильную сторону, а на неправильную не ставили. Тем более, что Казахстан, который единственный более-менее поддерживал контакты с Украиной, с Владимиром Зеленским, это единственный президент, который с ним несколько раз созванивался и даже встречался на полях Генассамблеи ООН, и Казахстан оказался страной, которая больше всего пострадала из-за, собственно, войны, да, и из-за всех косвенных действий, которые с этой войной приходят, в том числе и атака дронов на российские МПЗ и вообще все объекты инфраструктуры, которые находятся на территории Российской Федерации, и, соответственно, не только служат главными нефтеперерабатывающими и экспортирующими объектами для России, но еще и для Казахстана.
Да, вот про это как раз хотела дальше с тобой поговорить, и это, наверное, логичное продолжение этой темы. Пока никакой заморозки военных действий мы не видим, к сожалению, и продолжаются и атаки со стороны России, и сопротивление Украины. И часть из этого — это атаки украинских дронов на Каспийский трубопроводный консорциум. Это, как ты уже упомянул, главная инфраструктура для экспорта казахстанской нефти через Россию. И мы обсуждали уже немного этот сюжет с энергетической, скорее, точки зрения, с точки зрения нефтяного рынка с Сергеем Вакуленко, твоим коллегой по центру Карнеги, старшим научным сотрудником, нефтегазовым экспертом. Ссылку мы тоже оставим на этот разговор. Хочется поговорить именно через оптику Казахстана сейчас об этой ситуации. что там была важная международная сторона этого сюжета, когда Казахстан выразил протест дипломатически Украине, а в ответ получил фактически упрек в том, что не осудил удары России по мирным гражданам Украины, по гражданской инфраструктуре, в том числе энергетической, и что Украина, ну, таким образом борется с агрессором. Как ты смотришь на последствия этой ситуации для Казахстана, для его взаимоотношений что с Украиной, что с Россией, для его вообще позиции по нападению России на Украину?
Для Казахстана это, ну, с одной стороны, мне хочется сказать, предсказуемое развитие событий, да, когда в целом начиналась война, и в пару лет назад, когда Украина начала активнее использовать дроны для того, чтобы совершать атаки вглубь территории России, не просто на западных регионах, стало понятно, что и инфраструктура Казахстана тоже находится под опасностью. И Казахстан изначально готовился к потенциальным сценариям того, что его основные инфраструктурные объекты перестанут работать в той мере, в которой они работали до 2022 года, и поэтому он активно вкладывал в альтернативные пути отправки нефти, в первую очередь сближался с Азербайджаном. Вот то самое сближение, которое мы наблюдаем уже не первый год, началось в первую очередь как раз по теме Срединного коридора, да, и использования инфраструктурных объектов Азербайджана через Каспий для того, чтобы экспортировать нефть дальше в Европу. Помимо этого, у Казахстана есть еще потенциал отправки нефти через Китай, но это слишком далеко и долго, и дорого. И другие пути у Казахстана, ну, практически отсутствуют. Да? В теории можно сказать, что можно по Южному коридору через Иран, но там санкции и слишком много нестабильных государств на пути, а Срединный коридор остается единственным вариантом, и опять же, даже он не может полностью поглотить весь тот объем, который идет через территорию Российской Федерации. Объем через Срединный коридор мизерный, да, и, собственно, мой коллега Сергей Вакуленко писал про это в своем тексте, учитывая, да, грузоподъемность танкеров и вообще учитывая малость Каспия, это все не реалистичный сценарий того, что Казахстан может заменить Россию другими путями. И, соответственно, поэтому Казахстан пытался найти некоторый баланс, пытался разговаривать с Украиной, и я уверен, во время этих разговоров Казахстан поднимал вопросы того, что у Казахстана есть определенная зависимость от Российской Федерации. Казахстан поднимал эти вопросы в общении с своими западными партнерами тоже для того, чтобы не оказаться в санкционных списках и не оказаться в черных списках как страна, спонсирующая российскую агрессию. И в целом это удавалось на дипломатическом уровне, но, видимо, с войной в целом невозможно взаимодействовать дипломатическими методами, потому что война — это непредсказуемая материя, и даже если вы договорились на самом высоком уровне с президентом Зеленским, что ничего для вас потенциально опасного не будет, то никаких гарантий он вам дать не может, несмотря на то, что он является верховным главнокомандующим ВСУ, да, сегодня. И это понимание, я думаю, ставило Казахстан в положение, когда, ну, по сути, оно безвыходное, и единственное, что Казахстан может делать, это адаптироваться под происходящее. И последние атаки — это самые крупнейшие, у которых самые большие последствия для экспорта казахстанской нефти в западные страны. И, конечно, они сильно ударят по бюджету, соответственно, Казахстан должен пересматривать свои бюджетные планы на 2026 год и пересматривать свои отношения с, собственно, видимо, Украиной, потому что то, как Казахстан действовал раньше, уже не действует.
Да, и, наверное, в плохом исходе этого сценария это ухудшит отношения Казахстана с Украиной, и таким образом его еще сильнее, хотя, казалось бы, куда уж сильнее, подтолкнет к России.
Да, и одновременно это... мне кажется, что Украина, если действительно эти решения принимались как-то более-менее централизованно и на политическом уровне тоже, а не только на тактическом, и на уровне людей, которые принимают решения на земле, да, что называется, то я думаю, что если есть какой-то политический сигнал, то Украина пытается послать его и западным нефтяным компаниям, потому что они, в первую очередь, американские компании типа Chevron и ExxonMobil, они очень заинтересованы в том, чтобы их инвестиции в Казахстан были оставлены в покое и приносили прибыль, и, соответственно, таким образом, ударив по им интересам, можно взбудоражить в целом США и заставить США обратить больше внимания должного на происходящее, потому что это выходит уже просто за рамки какой-то стратегии и территории Украины, а еще и касается каких-то принципиально важных вопросов инвестиций американских компаний. Я думаю, это тоже принимается во внимание, если мы говорим про действительно централизованное политическое действие.
Да, что еще более опасная для Казахстана логика. Не будем отходить далеко от Казахстана, но перенесемся к его внутренним событиям. Я хочу тебя расспросить про ситуацию вокруг издания Орда.кз, тем более, что для нашего эфира я часто его материалы использую, когда готовлюсь. Там сейчас явно какая-то довольно тяжелая кризисная ситуация, под домашним арестом находится Гульнара Баженова, она занимает пост главного редактора, проходили обыски в редакции и в домах у сотрудников. Расскажи, пожалуйста, о важности этого издания для Казахстана и в целом, правильно ли читать все это какой-то истории про давление властей или есть там какие-то черты корпоративного конфликта, потому что со стороны, может быть, трудно судить.
Я думаю, есть и корпоративный конфликт, и конфликт между изданием и казахстанскими властями, потому что Орда.кз, она в целом такое интересное, скажем, издание. До 22 года особо никто о нем не знал, и их популярность в Казахстане пришлась на Кандахантар на январь 22 года, когда, собственно, во время протестов это стало, ну, по сути, главным изданием, которое оперативно давало информацию о происходящем в стране. И это было критически важно в момент, когда интернет полностью был закрыт, заблокирован, и в стране на какое-то время наступил шатдаун. Орде.кз тогда удалось в таких очень непростых условиях держать, оповещать, собственно, и общество Казахстана, и мировое сообщество в том, что там происходит. У Орды есть склонность давать какие-нибудь эксклюзивы и молнии, как это называется, зачастую с очень броскими заголовками, что лично мне не импонирует, но у всех редакций есть свои способы по привлечению внимания общества, и Орда очень часто прибегала к ним. К тому же у главреда Орды, у Гульнары Башкеновой, видимо, есть достаточно много источников в казахстанской власти, которые регулярно использовали Орду.кз для того, чтобы бороться с другими конкурирующими блоками, ведомствами, элитами И в целом Орда не боялась давать вот такие эксклюзивы, ссылки на источники, анонимные, без объективных подтверждений происходящего. Собственно, видимо, то, за что сейчас Орда поплатилась, это тот самый эксклюзив, который вышел пару месяцев назад, о том, что бывшего главу МИДа Казахстана Нурат Муртлиеву задержали, и что он находится под там, домашним арестом, и ему грозит срок за коррупцию и еще какие-то там правонарушения. В итоге это оказалось сливом, который не подтвердился. Орда до последнего настаивала на том, что это произойдет, и что это произошло, и просто сам по себе слив сделал невозможным задержание главы МИДа, но при этом через месяц после этого слива его убрали, и Орда демонстрировала это как свою победу вот в этом противостоянии с казахскими властями, в котором она оказалась в итоге права, просто власти не могли настолько пойти условно на поводу у медиа и его источников. Соответственно, сейчас мы наблюдаем дело против Орды. Орда все еще, кстати, работает. Видимо, в каком-то режиме без участия главного редактора Гульнары Башкеновой. Там все еще остается, собственно, основной инвестор Орды КЗ, да, она не полностью принадлежит Башкеновой, только частично. И, скорее всего, после судебного разбирательства, да, есть вероятность того, что Орду у Башкеновой отнимут, что, собственно, ей давно обещали сделать. Это демонстрация, опять же, если не прямого удушения всех независимых СМИ в Казахстане, но, по крайней мере, точно демонстрация того, что казахские власти вмешиваются в редакционные политики, и мне нравится, когда есть редакции, которые, ссылаясь на свои анонимные источники во власти, дают эксклюзивы, которые нарушают планы и нарушают работу государства, и государство больше не считает нужным следовать правилам, следовать законам и нормам, принятым в Казахстане, для того, чтобы с такими медиа бороться. Вообще все, весь процесс, который мы наблюдали, да, и то, как врывались в редакцию и лично домой к Башкеновой, то, как не пускали адвокатов и так далее и тому подобное, все демонстрирует вот эту показательную порку для того, чтобы остальным журналистам, которые все еще находятся на территории Казахстана и ведут свои независимые источники, независимые медиа, что они должны понимать, к чему ведет вот такая опасная игра, которую вела Орда.
Продолжая тему давления казахстанских властей на гражданские свободы в стране, перейдем к другому сюжету. Это к принимаемому сейчас в Казахстане закону о так называемой ЛГБТ-пропаганде. Хорошо знакома эта тема тем, кто следит за событиями в России. Сейчас Сенат Казахстана внезапно отложил рассмотрение этого закона, и, как пишут свои догадки СМИ, возможно, это произошло из-за официального визита президента Европейского совета Антонио Кошта в Казахстан. Как-то некрасиво такой закон принимать, отложили до, по-моему, середины декабря, если я ничего не путаю. Это действительно так, или правда может что-то отмениться в судьбе этого репрессивного закона?
Да, скорее всего, это действительно так, потому что 3 декабря до приезда Кошты была встреча представителя ЕС с казахскими властями, на котором представительница подняла вопрос пропаганды ЛГБТ, вообще сказала, что такого термина, как пропаганда ЛГБТ, не существует, и Казахстан зря затеял всю эту историю. И как раз на следующий же день, 4 декабря, Сенат отложил рассмотр этого законопроекта до 18 декабря. Я не думаю, что визит представителя Евросоюза полностью изменит позицию Казахстана по принимаемому закону, но отложить его получилось, и теперь президенту Казахстана Токаеву не придется оправдываться, да, отчитываться каким-то образом перед своим западным коллегой. Но вообще это очень показательная история того, как в Казахстане в последние годы, в первую очередь с приходом к власти Касым-Жомарта Токаева, внешняя политика стала первичной по отношению к внутренней. И то, как Токаев использует очень инструментально какие-то акценты во внутренней политике для того, чтобы выигрышнее выглядеть во внешней, это тоже бросается в глаза. Закон о пропаганде ЛГБТ предлагали в Казахстане ввести не первый год. Он еще был на слуху при предыдущем президенте Байдене, но власти Казахстана все время этот вопрос отказывались рассматривать, откладывали, проводили даже общественные слушания, на которых многие ЛГБТ-активисты выступали с речами. Министерство здравоохранения, например, тогда же выпустило отчет, в котором говорило, что вообще-то какая-нибудь дискриминация по отношению к ЛГБТ-персонам может привести к повышению суицидальных настроений среди казахстанских подростков. И это говорила официальная власть тогда, когда международное сообщество считало, что пропаганды ЛГБТ не существует. И как только приходит Дональд Трамп к власти, мы видим кардинальный пересмотр позиции неизменившейся казахстанской власти, и не только по отношению к вопросам прав ЛГБТ-людей, но еще и к многим другим вопросам, которые, ну, не такие уж и поляризующие. Да, например, вопрос климата. Если мы посмотрим на то, как Касым-Жомарт Токаев говорил про климат в 2021 году, я вам даже зачитаю сейчас цитату из заявления президента, когда он участвовал на международной конференции по достижению углеродной нейтральности. Он там говорил: «От слаженности действий международного сообщества зависит будущее состояние климата и сама судьба нашей планеты. Казахстан готов внести свой вклад в общее дело достижение глобальной температурной цели». Это 21 год. Fast forward, 25 год. Касым-Жомарт Токаев говорит, что я принимал участие в глобальных климатических саммитах в Дубае и Баку, своими впечатлениями поделился с коллегами, и, откровенно говоря, мне все происходящее больше стало напоминать масштабное мошенничество. Мои слова может подтвердить премьер-министр Алжас Бектенов, и на днях президент США Дональд Трамп выступил с трибуны ООН с аналогичными заявлениями, говорит Касым-Жомарт Токаев. Соответственно, мы видим и не только вопросы общественные, да, но и вопросы, которые касаются казахстанской экономики, которые раньше воспринимались как само собой разумеющиеся, и Казахстан говорил об углеродной нейтральности, теперь Казахстан говорит о том, что это все на самом деле мошенничество и будет снова использовать уголь, потому что уголь — это главный актив, который есть у энергетической безопасности Казахстана. Соответственно, к сожалению, да, есть положительные стороны нахождение дипломата у власти в такой стране, как Казахстан, когда международное сообщество находится в согласии с какими-то общепринятыми демократическими ценностями, но когда эти ценности не являются общепринятыми среди международного сообщества, то и такие власти, как казахстанские, дипломатически ориентированные, они тоже переобуваются.
Да, и часто говорится о том, как опасно какое-то и усиление авторитарных тенденций, и отступление от гуманистических и демократических ценностей не только для, в общем, самих США, где это происходит, но и для всего мира. Вот очень наглядный пример. Спасибо, очень интересный сюжет. Перенесемся к сюжету чуть более уже избитому и привычному. Это антимигрантская политика в России и заявления, и риторика, которые все никак не утихают. На прошедшей неделе отличился глава партии «Справедливая Россия», там теперь много продолжений, что-то там «За правду», «За родину», простите, если я путаю, политические партии Российской Федерации. Не моя специализация. Так вот, Сергей Миронов, он, я думаю, так всем известен, выступил с разными заявлениями и о том, что надо вести визовый режим с государствами Центральной Азии, и о том, что надо отказаться от патентной системы для мигрантов, и о том, что надо распоряжаться тем, где именно они проживают на территории Российской Федерации, чтобы они жили не на виду, а где-нибудь подальше на строительных объектах, где они трудятся, и так далее. Что это такое? Стоит ли это как-то сразу отнести к категории политической деятельности Сергея Миронова и его стремление набрать очки, возможно, не столько в глазах избирателей, сколько в глазах начальства? Или ты видишь в этом какую-то более широкую тенденцию, не знаю, через Сергея Миронова можно опробовать такие идеи и реакцию на них?
Я на самом деле воспринимаю все всерьез достаточно. Заявление Миронова и в целом других депутатов, которые касаются миграционной политики, стали намного чаще воплощаться в реальность, чем это было раньше. Вообще, в принципе, деятельность Государственной Думы в рамках миграционной политики стала довольно часто из обычных декларативных действий перетекать в изменение реальности. И если бы мы с тобой разговаривали 3 года назад, я бы сказал, что нет, это просто заявление для того, чтобы привлечь внимание. А теперь я точно уверен, что 80% того, что Миронов говорит, скорее всего, будет трансформировано в некоторые законопроекты. По некоторым причинам. В первую очередь, Госдуме нужно на чем-то фокусироваться и в какой-то сфере обладать своей собственной агентностью. Этой агентности у Госдумы, в принципе, очень мало, но с 2022 года ее стало еще меньше, потому что есть очень маленькое количество вопросов, которые в ее деятельности не выглядят как что-то опасное, за что опасно браться. Да? Сегодня очень опасно браться за все, что связано с так называемой СВО. Очень опасно браться за все, что связано с деньгами. Это прерогатива правительства, Минфина, ЦБ и других больших ребят, которые знают, как с этим работать и как это трогать. Опасно браться за все, что потенциально может привлечь внимание общества и стать большим скандалом. Все, что касается там недвижимости, налогов, да, это все. Об этом очень хорошо говорит моя коллега Александра Прокопенко, ее вот можно хорошо об этом послушать. Энергетика тоже, санкции тоже, и у вас получается, что есть практически у вас ничего не остается, есть какая-то социалка, да, образование, там, здравоохранение, и вот остается миграционная политика. Во-вторых, почему миграционная политика стала центром внимания не только депутатов, но и в первую очередь силовых ведомств. Это, конечно, и теракт в Рокус Сити Холле, но очень важно понимать, что мигранты — это та самая часть российского общества, которая наименее защищена правами, и на которой можно опробовать много чего интересного, что вы потом хотите экстраполировать на остальное российское население. Вот как говорят, для того, чтобы узнать, что будет в России, смотрите на Беларусь, и вот через пару лет в Россию это придет. То же самое и с миграционной политикой. Если вы хотите понимать, какие у вас будут ограничения, как у гражданина Российской Федерации, посмотрите на то, что сегодня творится с мигрантами и как ограничивают в правах их. Вот через пару лет или месяцев, или может даже за более короткий срок, это придет и к вам. Мы уже видели, во-первых, составление списков контролируемых лиц, так называемых, в которых входят все мигранты, которые нарушили административное, совершили административное правонарушение и находятся под ограничением в Российской Федерации. Такие же списки были потом введены для, например, уклонистов, так называемых. Да. Соответственно, другой пример — это приложение Амина, которое работает в Подмосковье и контролирует вообще все, что можно контролировать через гаджет у мигрантов. И многие приводят пример мессенджера Max, который тоже теперь вот такое приложение. Оно немного находится в таком камуфляжном виде, как мессенджер, но на самом деле это суперприложение, которое собирает очень много информации о пользователях и непонятно куда, ну, скорее всего, понятно, куда его отправляют, да, но без какой-то конкретики. Соответственно, все остальное, что можно экстраполировать в плане миграционной, в плане прав мигрантов на других граждан Российской Федерации, я думаю, стоит ожидать. И как раз поэтому мне не кажется, что то, что предлагает Миронов о введении виз и визовых каких-то норм с странами Центральной Азии, чем-то реалистичным, потому что, ну, это совсем выходит за рамки понимания того, как миграционная политика, в принципе, существует в Российской Федерации. Да? Даже если какие-нибудь такие ограничения будут введены, мне кажется, все равно это будет некоторое гибридное ограничение. Да? То есть это не будут визы в классическом виде, которые для того, чтобы получить которые нужно пойти в посольство, да, и стоять в очереди и так далее. Во-первых, у российских посольств просто нет таких возможностей выдавать визы в таких огромных количествах. А во-вторых, это некоторый такой устаревший способ контроля над приезжающими гражданами, намного более эффективно вот, действительно заставлять их скачивать приложения и на границе брать у них отпечатки пальцев, снимать их фотографии на камеру для того, чтобы потом использовать эти биометрические данные для контроля их на территории Российской Федерации. Чем Россия уже занимается, такие способы контроля на границах введены во всех аэропортах столицы и регионах, граничащих с странами Центральной Азии, а, соответственно, это можно использовать уже дальше для контроля над некоторыми лицами, которые интересны Российской Федерации уже по другим причинам. Соответственно, подытоживая, когда мы видим такие заявления, нужно понимать, что, скорее всего, это станет законом, если не касается прямого ограничения въезда граждан. И, во-вторых, это будет использовано потом для, собственно, российских же граждан в конечном итоге.
В том, где получится, пока страшно себе представить регулирование того, где российские граждане должны селиться, так дискриминировать в правах российские власти, пока готовы только мигрантов. Да, и вот подытоживая и наш разговор, вообще у всего этого еще есть в России теперь большая рамка, подписанная президентом. Это я имею в виду стратегию национальной политики, которую недавно Владимир Путин подписал. Про нее довольно много говорили в связи с тем, как она, значит, там высвечивает русофобию кругом, хочет всюду насадить русскую культуру, русский язык. Там есть одна страница, где перечисляются какие-то там меры, которые должны все дело развивать, и там каждая строчка заканчивается словами русского народа. Целая страница. Меня очень впечатлило это в документе. Но там есть и про миграцию, естественно, притом довольно в таком ксенофобском духе, хотя на соседних же страницах говорится о неприятии, ксенофобии и так далее. И я хочу спросить, как ты воспринял этот документ действительно ли, можно ли сказать, что он как-то прям закрепляет какой-то куда более ожесточенный курс в отношении мигрантов?
Я бы не стал слишком много внимания давать этому документу, потому что, да, с одной стороны, кажется, что это действительно попытка институционализировать какую-то идеологию, да, которой придерживается теперь российское государство, и институционализировать, в принципе, вот эту русскость, которую продвигает Российская Федерация в своей внутренней политике, в системе образования вводятся все вот эти новые уроки, уроки о важном, или как они называются, в рамках которых тоже говорится про то, что такое русский народ и какой он весь из себя уникальный. И Владимир Мединский в учебниках по истории тоже об этом много пишет. И как будто действительно Российская Федерация встает на путь превращение вот этого ценности русского народа в что-то, в ядро своей идеологии. Но мне кажется, что мы пока не видим действительно превращение, это оформление всех этих разговоров и документов во что-то единое, идеологически ценностное, потому что даже в этом самом документе есть много противоречащих самому себе, да, документу фраз, словосочетаний и предложений, которые вводят как будто тебя в заблуждение или оказывают эффект того, что российские власти сами не понимают, что вообще они хотят от деклараций разных вещей, да, когда они говорят, что в Российской Федерации это многонациональное общество, но через страницу говорят про то, что необходимо защищать русский народ от того, чтобы он не размешался, да, и не смешался каким-то образом с другими, не потерял свою идентичность, там, я не знаю, какие были конкретные формулировки, но предполагаю, что это все, вот этот компот из различных идей, которые крутятся в головах людей, которые эти документы пишут и подписывают, и существуют они, собственно, только там, да, они на реальности не сильно сказываются, за исключением, собственно, учебных классов, где об этом говорят, и на этом, собственно, все. Но самый отрицательный, мне кажется, эффект вообще, в принципе, разговоров о том, попыток, что ли, построить какую-то российскую идентичность, потому что, мне кажется, это действительно попытка... сложно сформулировать, но мне кажется, что это действительно... Сегодня мы очень часто с 22-го года говорим, в принципе, про то, как страны Центральной Азии, да, и в целом страны бывшего Советского Союза пытаются нащупать свою новую идентичность, которая отчасти связана и со своими, с отношениями этой страны с Россией. Отколовшись от России, в целом отношения с бывшей метрополией стали важной составляющей ответа на вопрос, кто такие мы, центральные азиаты, да, и кто такие мы, там, узбеки, таджики, казахи, туркмены и так далее. Но мне кажется, одновременно и в самой Российской Федерации как общество пытается понять, кто мы, россияне, да, и что значит быть условно русским. И власть не может скрывать того, что она видит эти процессы. Она видит, что разные представители российского общества пытаются тоже сформулировать для себя, кто они есть и чем для них является их страна. Да, особенно с 22-го года появилось очень много, например, деколониальных активистов, которые совсем по-другому смотрят на свою идентичность и говорят о том, что им хотелось бы видеть там условную Бурятию или Татарстан или какой-нибудь другой регион совсем автономным и отдельным от проекта Российской Федерации. И, соответственно, власть видит угрозу для себя в том, что нарратив о том, что такое быть русским, у нее отнимают. И поэтому пытается догнать и, возможно, перегнать всех этих людей, которые высказываются на эту тему, для того, чтобы именно власть сформулировала для своего общества, что такое быть русским и что такое быть россиянином. Но в попытке догнать и перегнать она упускает много чего важного и, понятное дело, что пытается сама на ходу сформулировать какие-то важные постулаты, которые потом можно будет прагматично использовать для контроля над обществом, для того, чтобы использовать это самое общество как ресурс для того, чтобы добиваться своих внешнеполитических целей, как войны в Украине, да, чтобы, ну, условно, сейчас втемяшить молодому поколению, что быть русским — это главная ценность, и потом под этим соусом отправлять их на войну в будущем, условно, да. Вот такое очень прагматичное, очень близорукое отношение к строительству национальной идентичности, мне кажется, мы сегодня наблюдаем в Российской Федерации, и это, конечно, рикошетом сказывается на отношении к мигрантам, на отношении к нерусским. И это же в странах бывшего Советского Союза, стран Центральной Азии, наблюдают с некоторым ужасом, потому что то, к чему такие заявления могут привести, они не радуют, и уже видно, как они условно националистически настроенными людьми и разными группами, которые появились в России с 22 года, как они уже воспринимаются как призывы к действию для того, чтобы не просто языком чесать, а применять эти постулаты в жизни и действительно заниматься тем, чтобы защищать русский народ от различных опасностей, в том числе и мигрантов.
Да, большая и действительно опасная тенденция. Спасибо большое. Это был Тимур Умаров, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Спасибо тебе, Тимур.
Спасибо за просмотр.
Да, спасибо большое нашим дорогим зрителям и слушателям за ваше внимание. Надеюсь на новые встречи, надеюсь на ваши лайки и комментарии под этим видео. Они очень нам помогают. Я Маргарита Лютова, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.
Пока-пока и с наступающими праздниками.